Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели христианской радиостанции «Теос. Мир, благодать и благословение» вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он дал нам возможность, привилегию вновь общаться вместе с вами, и я благодарен Богу за это чудесное время, которое дарует нам Господь всегда, торжествовать во Христе Иисусе, уповая на милость и на благословение, которое дарует нам Господь. Давайте, как и всегда, помолимся, попросим Божьего благословения и Его святого присутствия. Драгоценный Господь, во имя Господа Иисуса Христа, как Твой народ, как дети Твои, мы склоняемся перед величием Твоим, прославляя Тебя, наш Бог и Спаситель. Мы нуждаемся, как и всегда, в Твоей любви, в Твоей милости, в Твоей благодати. Пусть Господь, кровь Иисуса Христа, омоет и очистит и освятит нас, чтобы мы были святыми и непорочными в день пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, когда Он придет за нами на эту землю, а также, чтобы наша жизнь была полна Твоих благословений, чистая и святая, чтобы нам ходить в чистых и светлых одеждах, не оскверненных от этого мира, прославляя Тебя, наш Бог и Спаситель. Благослови меня, дай мудрость, Твое живое слово. Боже, пусть это слово, оно придет в жизнь людей, изменит каждое сердце, каждую жизнь и принесет плод во сто крат и более. Благодарю Тебя за Твой Дух Святой, который наполняет нас, прошу Тебя, пусть Он откроет нам глубину Твоего Писания, которое Ты дал для нас, чтобы мы исследовали его, и через это прославится Твое, Господь, Святое имя, имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, дорогие друзья, с вами сегодня пастор Христианской Церкви Жемчужина Христа в городе Санкт-Петербург Михаил Баранов. Еще раз мир Божий всем вам. У нас есть возможность общаться с вами через телефон. Номер телефона 8-800-333-1706. Также teos.fm, на сайте teos.fm есть такая кнопочка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вы можете задать ваш вопрос по той теме, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, которую будем говорить, и можете прислать сообщение на Viber или WhatsApp. Номер следующий. +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Сегодня у нас объемное послание. Оно вроде небольшое по стихам, но мы продолжаем с вами. И у нас сегодня послание Сардийской церкви. Это интересное послание. Многообразная, такая разносторонняя, я бы так сказал, даже многоуровневая для разных пониманий, сословий, исторических моментов. И оно записано в книге Откровения, 3 глава, с 1 по 6 стих. Книга Откровения, 3 глава, с 1 по 6 стих. Казалось бы, все просто, но попробуем разобраться. У нас будет 7 пунктов, я сейчас их сразу озаглавлю, и потом мы будем двигаться с вами по ним, по каждому отдельно, где-то читая, где-то рассуждая. Да благословит нас Господь. Итак, тема вообще вот этого послания, она примерно звучит так: кажущаяся живой, но мертвая. Вот на самом деле вроде как живой, но на самом деле мертвый. И нам надо будет провести некоторую параллель в свою жизнь. Наверное, я не буду ее проводить, а каждый это сделает для себя. Так это очень важно, когда вы или я, каждый сам себя оценивает, сам себя тестирует, как говорит апостол Павел, исследуйте самих себя испытывайте, верили вы. Вот нам надо испытать себя, исследовать себя и посмотреть, какая у нас вера, живая или мертвая. Ну, конечно, если мы сейчас будем обсуждать послание Иакова, который говорит, вера без дел мертва, есть живая вера, есть мертвая вера, есть вера душевная, есть бесовская, есть Божья вера, то, конечно, мы далеко зайдем. Но сейчас давайте посмотрим на нашу жизнь каждый индивидуально. И вот тут у нас будет 7 пунктов. Если вы записываете, зафиксируете хоть как-то немножко, я их буду потом проговаривать более медленно, Вот, но это интересно. Это будет историческая справка. Я тут прочитаю некоторую историческую справку. Не стал учить ее, но прочитаю просто вам. Она очень интересна. Для меня было интересным это исследование. И там былой такой блеск города Сардиса. И как он упал, как был разрушен. И почему? Вот иногда, когда мы смотрим в свою жизнь, мы должны посмотреть, ну, что произошло, почему так произошло. Может быть, действительно, есть беда, которая уже близка, а мы ее не видим. И вот из этой исторической справки вы увидите этот момент. И вот что интересно. Сразу же, если вот, когда я буду читать, вы будете слушать, пожалуйста, проведите параллель с церковью в том городе, в котором вы находитесь. Потому что нас слушают не только Санкт-Петербург, Москва, и близлежащие города, но и во всем мире могут слушать через интернет радио Теос. Поэтому анализируйте. Очень часто церковь принимает образ того города, в котором она находится. И нам нужно из этого выйти, и вот историческая справка, которую мы будем читать, она будет полезна вам для этого. Второй момент – это будем немножко говорить о описании Иисуса Христа. Здесь есть такие понятия, как «семь духов». Посмотрим на два комплекса значения, поисследуем этот вопрос. Следующее – это грех и его воздействие на людей, что он делает и чему он подобен. Так, грех подобен смерти. Несколько текстов и писания мы посмотрим с вами. Что он делает? Он умерщвляет волю, убивает чувства и убивает всякую красоту. Я делаю некоторый анонс вперед, чтобы понимали, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Рассмотрим мертвую церковь и почему она стала такой. Пятый пункт у нас будет «бодрствуйте всегда». То есть, что такое бодрствование, да? Кто-то сказал хорошую фразу. Вечная бдительность – это цена свободы и цена спасения. Это цена свободы и цена спасения. Вот посмотрите, мы вкладываем некоторую цену для того, чтобы бдить постоянно. И на самом деле, бдить постоянно – это нелегко. Но я вот учу в церкви, которую Бог поставил меня служителем, и детей своих, и встречаясь с людьми, и себя тоже, тому, чтобы мы бодрствовали всегда. Я не знаю, как вы переходите дорогу, да, вот зеленый свет вроде как бы загорелся, уже как бы горит, но для кого-то он еще не горит. Поэтому всегда, да, кстати, надо знать, в какой стране ты находишься, потому что мы как-то были в Великобритании, там перед тем, как выйти на дорогу, надо посмотреть направо, там другое движение. А у нас надо посмотреть налево. И то налево и направо, потом опять раз налево. И вот головой нужно вертеть постоянно. Потому что есть разные люди с разным складом мышления и разным уклоном действий. Я не знаю, как вы пьете чай, там едите что-нибудь, да? Особенно если рыбный суп, там вообще надо бодрствовать. Даже если вам сказали, там косточек нет, они могут попасться. Вот я говорю о некоторых примерах, которые мы должны понимать. Но это цена. Цена свободы и цена спасения. В результате нашего бодрствования мы можем быть сохранены. И есть некоторые принципы и правила, которые нам нужно исполнять, соблюдать и так далее. Не буду сейчас вас учить, как подавать нож, ножницы, как рубить дрова, колоть дрова, точнее, рубить деревья. Все, вот, казалось бы, просто, ну, взял топор, ну, написано, что кто колет дрова, тот подвергается опасности от них. И я как-то помню, когда еще в детстве, да, юношей был, читал этот текст из Писания, думал, ну, что там колоть дрова, ну, вот, взял топор, взял там, уколол там, отколол кусочек там и так далее. А потом я понял, что не все так просто. Когда ты колешь дрова, во-первых, должна быть определенная стойка, должен быть определенный замах, надо определенно держать топор. Топор должен быть острый, если ты колешь небольшие дрова, если большие, то колун. И вот столько деталей, а потом, когда ты начинаешь их колоть, сам топор может на сучок нарваться и пойти не в ту сторону. А может быть, размах чуть-чуть левее, правее, в зависимости левша или правша. И вот, понимаете, вот это бодрствование помогает нам по-другому иметь отношение в жизни. А касаясь духовной жизни, это очень серьезно. Итак, надо помнить, что каждый день в нашей жизни может быть последним. Поэтому живи каждый день так, как будто он последний. Следующий момент – это повеление Христа, где он говорит три фразы «вспомни», четыре точнее, «вспомни, покайся, храни и бодрствуй». И мы тоже быстренько про ними пройдем, вы фиксируете что-то себе. И последний, седьмой пункт – это тройное обетование Христа. Итак, текст из Писания, который мы сегодня с вами исследуем, казалось бы, небольшой, но очень, очень такой объемный внутри себя. И о нем мы поговорим с вами. Книга Откровения, 3 глава, с 1 по 6 стих. Я буду читать, а вы для себя что-то отметьте, может быть, сразу. И это поможет вам каким-то образом направление выработать сейчас в своем мышлении. Помню, как-то много раз я слушаю проповеди разные, причем иногда мне приходилось слышать одну и ту же проповедь несколько раз в течение месяца, и я как-то так чуть-чуть даже возмутился, сказал: «Господи, ну что это вот? Ну, постоянно вот одно и то же». И Бог сказал мне: «Возьми ручку, возьми бумагу и записывай». Я стал записывать, и я понял, там есть некоторые мысли, которые не видит проповедник, но Господь стал открывать мне. Поэтому, может быть, я не то чтобы не вижу, а может быть, я что-то скажу в своем направлении, а вы для себя отметьте те важные мысли, которые Бог вам откроет. Ну, и если у вас будет возможность, было бы очень прекрасно и мне приятно, если вы пришлете свои некоторые комментарии на эту тему. Theos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Или в Вайбере, в WhatsApp'е, плюс 7-977-850-09-96. К сожалению, если эта передача будет в эфире, повтор в эфире, тогда это уже невозможно будет мне прочитать. Но если вы сделаете это сейчас, то тогда я буду очень благодарен вам, увидев эти сообщения. Итак, читаем текст из Писания. «И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». «И исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющие ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Такое небольшое, но мощное послание для нас, говорящее о некоторых моментах жизни. Жизни той церкви, которой они были. Итак, былой блеск и упадок Сардиса. Об этом городе говорили, что он был как самый печальный пример, наверное, такого разительного контраста между былым блеском и упадком. Я прочитаю некоторую историческую справку, чтобы нам было что-то понятно, и вы увидите некоторый момент и для себя. За 700 лет до того, как было написано это послание, Сардис был одним из величайших городов тогдашнего мира. Оттуда правил в восточном блеске своей империи лидийский царь. В то время Сардис был чисто восточный город и враждебно настроен ко всему греческому. Сардис стоял посреди ровной долины реки Герм. С севера тянулся горный кряж, тмол, от которого расходились подобно отрогам холмы, образуя узкое плоскогорье. На одном из этих отрогов, высотой около 500 метров, стоял первоначально город Сардис. Такое положение делало его почти недоступным. Склоны горного кряжа были обрывистые и гладкие, и подойти к городу можно было лишь там, где эти отроги сходились к горному кряжу Тмолу. Но и здесь склоны были крытые и трудные. Сардис называли гигантской сторожевой башней, охраняющей долину Герма. Но настало время, когда узкая полоска на вершине плоскогорья стала так мала для зарастающего города, и Сардис рос дальше, вокруг подножия горного отрога, на котором и стояла крепость. Название Сардис в греческом «Сардеес» в действительности существительное множественного числа, потому что два города, один на плоскогорье, а другой внизу, был в долине. Сардис был сказочно богат. Через нижний город протекала река Пактол, когда-то очень богатая золотом, откуда и происходила большая часть богатства города. Величайшим из сардийских царей был Крес, имя которого стало бессмертным и вошло в поговорку «богат как Крес». При нем Сардис достиг зенита своего богатства и могущества, и при нем же Сардис попал в беду. Нельзя сказать, чтобы Сардис не предостерегали, куда может привести его политика. Солон, мудрейший из греков, посетил Сардис и видел его величественную роскошь, видел слепую уверенность Креза и его окружение в том, что ничто не может положить конец их величию. Он также видел, что изнеженность и вырождение уже наложили свой отпечаток на сардийское общество. И именно тогда он высказал Крезу ставшую знаменитой фразу: «Не называй никого счастливым, пока он не умер». Солон очень хорошо знал жизненные перипетии, о которых забыл Крез. Крез начал войну с персидским царем Киром, которая и положила конец величию Сардиса. И вновь Крез получил предостережение, но не сумел увидеть его. Чтобы вступить в контакт с армией Кира, Крез должен был перейти реку Галис. Крес попросил совета у знаменитого дельфийского оракула и получил ответ: «Если ты перейдешь реку Галис, то разрушишь великое царство». Крес понял ответ так, что уничтожит персидское царство. Ему даже в голову не пришло, что начатая им война приведет его самого к поражению и потере власти. Крес перешел Галис, вступил в битву и был разгромлен, но нисколько не расстроился, потому что считал, что нужно только отойти в неприступную крепость Сардиса, восстановить свои воинские силы и воевать дальше. Кир начал осаду Сардиса, подождал 2 недели и предложил особое вознаграждение тому, кто найдет вход в крепость. Скала, на которой стоял Сардис, была рыхлой. Это была скорее спрессованная и высохшая грязь, чем скала. В ней образовались трещины. И вот один воин из персидской армии по имени Иерасат случайно увидел, как сардийский воин уронил свой шлем через крепостную стену, а потом спустился по обрыву и достал его. Иерасат понимал, что в скале должна быть трещина, по которой может забраться проворный человек, и в ту же ночь повел персидский отряд вверх по разлому в скале. Добравшись наверх, они нашли крепостную стену совершенно незащищенной. Сардийцы считали себя в такой безопасности, что полагали, что им вовсе не нужна охрана. И так Сардис пал. Город с такой историей знал, что значит слова Христа, который сказал: «Бодрствуй». Давайте посмотрим на несколько моментов, которые здесь есть. Да? Вы видите город на вершине горы. Вы видите, эта гора была защитой для этого города. И это как-то расслабило людей, которые находились там. Вы помните, да, богатство этого города было из той реки, которая была богата золотом. Как-то все параллельно приходит в наше понимание, что это говорится и о каком-то состоянии церкви. Смотрите, церковь – это город на вершине горы. Но это не какая-то, знаете, такая скала, которая рыхлая. Она мощная, она сильная. Однако же Бог говорит: бодрствуй, потому что дьявол имеет определенную тенденцию, и мы дальше будем об этом говорить, украсть, убить и погубить то, что Бог дал нам. Он хочет украсть нас богатство спасения, ту благословение, которое дал нам Господь, и хочет разрушить всю нашу жизнь. Вот эта история этого города очень сильно и просто говорит о том, что нам надо делать сегодня. Но это еще не все. Смотрите, было несколько безуспешных попыток поднять восстание. То есть в городе хотели поднять восстание, но Кир проводил искусную политику. Он запретил сардийцам иметь оружие, приказал им носить туники и контуры, то есть актерскую обувь вместо сандалий. Приказал учить юношей игре на лире, пению и танцам, а также различной торговле. Сардис уже и так был вялым, но теперь его жители совершенно оставил дух, и город охватило запустение и вырождение. Смотрите, развлечения, которые приложил этот человек, этот царь, да, они как-то по-другому повлияли на жизнь людей, и люди остыли в своей жизни, в своем духе. Они стали просто развлекаться. Давайте посмотрим, что делает сегодня сатана в жизни многих людей. Как он, каким образом сегодня увлекает их, чтобы они не читали Священное Писание, не пребывали в Божьем Слове, не молились, не были в собрании святых, а просто развлекались, живя весело. Я скажу, что на самом деле веселая и радостная жизнь – это хорошо. И мы чуть позже, если успеем, я думаю, что успеем, будем говорить о том, что праздник, торжество должно быть в Церкви Христовой. Но это не развлечение, которое предлагает сатана. Дальше. При персах Он на два столетия исчез со страниц истории, имеется Сардис. Прошло время, и его захватил Александр Македонский, и Сардис стал греческим культурным центром. Но потом история повторилась. После смерти Александра Македонского было много претендентов на власть. Антиох, ставший правительством области, в которую входил Сардис, вел борьбу с соперником по имени Ахай и осадил его в Сардисе. Осада длилась уже около года, когда один воин по имени Лагор повторил подвиги Расада. Он забрался ночью с отрядом смельчаков по крутому обрыву. Сардийцы забыли прошлый урок. На стенах не было охраны, и таким образом Сардис снова пал, потому что не был бдительным. Помните, Бог говорит: «Вот я поставил сторожей, сторожей на стенах твоих». Некоторые говорят: «Ну да, мы церковь, нас, мы на Христе, на скале и так далее». Но смотрите, Библия учит нас, мы должны быть бдительными всегда. Он говорит: «Эти сторожа должны возвещать, эти сторожа должны говорить о приближающей опасности». Друзья мои, Бог поставил нас как церковь сегодня, чтобы мы предупреждали, чтобы мы говорили людям о той опасности, которая есть. И это будет опасность греха, мы чуть позже прочитаем ее. Позже римляне пришли. Сардис все еще был богатым городом, центром торговли, шерсти, шерстяными изделиями. Утверждали даже, что способ крошения шерсти был изобретен именно там. Сардис стал римским городом, и в нем заседал римский суд присяжных. В 17 году он был разрушен землетрясением, опустошившим весь район. Римский император Тиберий по своей доброте на 5 лет освободил население от всех поборов и выделил еще 10 миллионов сестринцев на восстановление города, и Сардис вновь отстроился. Когда апостол Иоанн писал это откровение, да, или послание Сардийской церкви, этот город все еще был богат, но также катился к своему упадку. Даже когда-то великая крепость была лишь памятником старины на вершине холма. В городе не чувствовалось настоящей жизни. Когда-то великие сардийцы были изнежены, город их дважды пал вследствие ленивости, и в этой расслабленной атмосфере христианская церковь тоже потеряла свою живучесть и была скорее трупом, нежели живой церковью. Посмотрите на свое состояние каждый. Давайте посмотрим, к чему призвал нас Господь, и что Он хочет, чтобы мы делали. И вот мы видим описание, которое написано в Библии о Христе. Просто такими тезисами некоторыми. Иисус, да, имеющий 7 духов Божиих. Мы уже читали в книге Откровения 1.4, что есть такое выражение, и давайте посмотрим, что они значат для нас. Святой Дух, да, имеет определенную идею, которая описана в книге Исаия, 11 глава, 2 стих. Вы можете посмотреть внимательно. Этот стих говорит, что 7 духов Божьих, каждый из них имеет свою значимость, каждый из них имеет свое влияние и действие. Давайте посмотрим на то, что это происходит самостоятельно. Это будет у вас небольшое домашнее задание. Книга Исаия, 11 глава, 2 стих. Также мы видим еще одну интересную мысль, которая здесь рассмотрена. Это 7 церквей. Заметьте, что в каждой из них присутствует Дух Божий во всей своей полноте, действует во всей своей силе. И вот эти 7 духов Божьих символизируют определенную полноту и завершенность даров Духа Святого и вездесущность Бога. Он имеет разную функцию, но в каждой своей функции он проявляется в той полноте и в своем могуществе. Также мы видим, что Иисус имеет 7 звезд. Ну, наверное, здесь, в данном послании, мы понимаем, что звезды символизируют церкви и их служители, можно сказать, и их ангелов, которые защищают и охраняют. И мы должны понимать, что церковь на самом деле это не моя, не ваша, не людская частная собственность, а это владение Господа нашего Иисуса Христа, и Он глава церкви. Конечно, есть такое, наверное, неправильное немножко восприятие пасторов, служителей и вообще прихожан церкви. Они говорят: «Это моя церковь, я хожу в мою церковь». Понятно, что эта фраза, ну, говорит не о том, что вот тут моя церковь, да, а здесь говорится о том, что церковь – поместная община, в которую я вхожу. Но давайте все же будем стараться правильно говорить. Например, я стараюсь говорить, может быть, иногда ошибки делаю, церковь, в которой Бог поставил меня служителем, пастором, поместная община. То есть это ответственность. И у нас, у каждого, неважно, пастор ты, служитель или просто прихожанин поместной общины церкви, у тебя есть ответственность за то место, которое дал тебе Господь, за ту роль, за то служение, которое Господь наделил тебя, и ты должен выполнить это. И мы чуть позже об этом скажем. Итак, дальше мы видим здесь обвинение для церкви, что она на самом деле кажется живой, но на самом деле мертва. В Новом Завете мы видим, апостол Павел очень четко и ясно говорит об этом разным людям, например, ну, там, о женщинах, да, сластолюбивая, но заживо умерла, потом, может быть, блудный сын, который был мертв, а теперь ожил. И апостол Павел говорит, что раньше мы были мертвы по нашим преступлениям и грехам. Поэтому, когда мы читаем Писание, да, мы понимаем, что вот это вот состояние греха, да, оно уподобляется смерти. И иногда люди говорят, ну, я же еще не умер. Да, с одной стороны, может быть, и не умер, но есть так называемое понятие «живой труп», когда еще человек вроде живой, но уже... Это слово сейчас стало применимо, овощ такой, да? Вот чтобы мы не были такой овощной церковью, но чтобы мы были церковь, которая наполнена Божьей славой и силой, мы должны рассмотреть, что делает грех. Я думаю, вы это все знаете, но чуть-чуть остановимся на этих пунктах. Первое, грех умерщвляет волю человека. Как только человек поддается определенному соблазну согрешить, он уже вовсе ничего не может делать, кроме как делать грех. Привычка, которую он начинает вырабатывать в отношении греха, завладевает человеком так, что он начинает быть рабом этой привычки, и она убивает его. Кто-то из... вот римский философ Стоик Сенека сказал, что вы привыкаете к греху так, что начинаете и одновременно его и ненавидеть, и любить. То есть вот вроде ты и... понимаешь, что плохо все делаешь, но, тем не менее, ты это делаешь. Как-то у меня есть любимая фраза такая, да, есть такая болезнь, приятная болезнь называется, чесотка, да. Ты понимаешь, что это болезнь, ты чешешься, ты понимаешь, что тебе приятно, тебе больно, но ты все равно продолжаешь это делать. Вот Бог хочет избавить нас от такой греховной привычки, от этих грехов, и Он уже это сделал на кресте, нам нужно просто принять это и освободиться. Итак, грех убивает чувство человека. Чувство совести вроде как и есть, а потом эти угрызения совести как-то уходят, и все, человек перестает чувствовать, что это вообще грех. Он живет, это как написано в Библии, пьют грех как воду. Грех убивает всякую красоту. Что делает сатана? Да, он все прекрасное превращает в безобразное. Ну, и если вы можете посмотреть на некоторых людей, которые, так скажем, зависимы от алкоголя или наркотиков, или живут какой-то такой безобразной жизнью, можете увидеть в их чертах лица, в их теле даже какая-то была красота, а теперь осталось только, как это говорят, ты был спелым персиком, да, теперь стал курагой, да и то гнилой, с червяками и так далее. Вот... То, что делает сатана через грех, убивает все прекрасное в нашей жизни, и только Божья благодать может нас избавить от этого греха. Поэтому давайте примем Божью благодать и будем спасенными людьми, и не будем грешить. Что происходило в церкви? Смотрите, на самом деле очень многие люди говорят, вот там проблемы возникают из-за того, что есть там гонение или ересь или так далее. На самом деле здесь, в Сардийской церкви, не затронула ересь. Потому что никто ничего такого вроде и не говорил плохого или хорошего. Все вроде знали Писание, пребывали в нем. Вот. Но когда вот это вот состояние церкви такое спокойное, да, смотрите, второй момент – это то, что она не подвергалась никаким гонениям, никаким нападкам. Оно как бы расслабило их. И здесь апостол Павел говорит в своем послании 2 Тимофею 3 глава 5 стих «имеющий вид благочестия». Силы же его отрекшиеся. То есть они имели определенный вид, вроде все хорошо, но силы не было. Была такая, знаете, религия. И другой перевод этого текста говорит следующее. «Хотя они и придерживаются какой-то религии, они вовсе не считают ее силой». Еще один перевод говорит, «они делают вид, что они религиозны, а их поведение опровергает это». То есть вот состояние церкви было таким, вроде как и верующие, и вроде все хорошо, а на самом деле только вроде, но никакого благословения Божьего, никакой Божьей силы. Некогда живая церковь была подвержена всегда каким-то гонениям и так далее, как сказал Иисус, горе вам, когда люди будут говорить о вас хорошо, вот, но церковь, которая несет определенную весть, будет всегда встречать некоторое сопротивление. Это не значит, что сейчас должны возникнуть гонения или еще что-то, но когда вы говорите истину Божью, дьявол всегда старается противиться вам. Поэтому будьте Божьими людьми, свидетельствуйте о Христе, живите в Божьей славе и не засыпайте. Еще один очень важный момент здесь мы должны увидеть, это то, что делает дьявол, усыпляя нашу бдительность. Итак, для нас, да, как детей Божьих, мы должны взять один важный пункт для себя. Христиане, верующие, Божьи люди должны всегда быть бдительными. Я уже сказал об этом в начале. И апостол Павел говорит, наступил уже час пробудиться нам от сна. Бодрствуйте, стойте в вере. И вот эта фраза, которую я нашел, интересно, кто-то сказал, что вот эта вечная бдительность – это цена свободы, и вечная бдительность – это цена спасения. То есть очень важно быть вечно бдительным, потому что это приносит нам свободу и спасение. Второй момент здесь. Мы, как христиане, должны быть бдительными. Бдительными почему? Потому что апостол Петр, 1 послание, 5 глава, 8 стих, говорит, что дьявол бродит, как рыкающий лев, да? Он ищет, кого поглотить. Он хочет каким-то образом уничтожить нас. Как бы мы не утверждали Божье Слово в нас, там, Дух Святой на нас, помазание и так далее, Божьи ангелы. Но если мы не проявляем бдительности, то у нас приходят проблемы. История Сардиса – это прекрасный пример того, что случается с людьми, которые теряют бдительность. Не христиане, верующие люди постоянно подвергаются определенным нападениям демонических сил, а может быть и каких-то и искушений, мы сейчас тоже об этом поговорим, потому что это тоже очень важно. Итак, христианин должен быть на страже от искушений, потому что искушение – это определенные обстоятельства, которые побуждают нас к определенному выводу, мы должны сделать тот вывод, который… И вот тут очень важный вопрос. Что в нашем сердце, то мы и выбираем. Например, есть такая фраза «на вкус и цвет товарища нет». Да, вот ты приходишь… И вот кому-то нравится зеленый цвет, кому-то бирюза, кому-то красный, кому-то малиновый и так далее. Но в зависимости, наверное, и от настроения тоже. Мне тоже иногда нравится какой-то определенный цвет в определенном настроении. А в определенном настроении я этот цвет даже как-то бы и не выбрал вообще. И вот сегодня в нашей жизни есть вот эти искушения, которые приходят в ту сферу, которая наиболее слаба или подвержена воздействию греха. Поэтому Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Будьте на страже против искушений. Также Новый Завет говорит нам о бодрствовании, потому что не знаете, в который час придет Господь. Вот это быть на страже в ожидании прихода Господа Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, «Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться», то есть хранить здравомыслие, рассудительность, потому что никто не знает ни дня, ни часа, когда придет наш день. И этот день покрыт определенной тайной, поэтому блаженный Августин сказал так, чтобы мы были на страже каждый день, потому что последний день, наш день, в который мы живем, он покрыт тайной, и нам нужно жить так этот день, как будто этот день последний. Интересно, что также христианин, верующий человек в Бога, должен бодрствовать или быть на страже против лжеучений. И апостол Павел говорит, бодрствуйте, потому что даже и из вас могут восстать люди, которые будут говорить превратно. То есть, если мы сами, как христиане, не бодрствуем в отношении того слова, которое мы исследуем, читаем, если у нас нет взаимоотношений с Богом, а мы, как-то один пастор сказал, питаемся чужими бутербродами, да, которые нам кто-то где-то дает, не пребываем вот в своей поместной церкви, не возрастаем, не укрепляемся в духе, не растем в ней, то тогда это может принести нам определенную проблему. И даже сами люди, которые вроде в церкви, может быть и служители даже, они могут стать людьми, которые несут лжеучения. Еще один момент, который здесь надо увидеть, это то, что Иисус говорит, нам надо быть на страже и ждать прихода Иисуса Христа, то есть находиться в состоянии вот этого ожидания, где Иисус, вот тут, смотрите, говорит в Сардийской церкви, «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». То есть вот она, истина, которая важна. Христос ждет от нас, чтобы мы делали то, что Он хочет, чтобы мы делали. Чтобы мы принимали Его силы, Его утешение, Его благословение и были верны в нашей жизни и служении. И следующий момент – это то, что мы должны исполнить свое предназначение. То есть это не какой-то рок, не какая-то судьба, которая кем-то нам дана, но это Божье благословение, и Бог дал нам определенную судьбу. И вы помните, написано в Писании, судьба человека от Господа. Итак, Бог ждет от нас, чтобы мы были теми людьми, которые делаем то, что Он хочет, чтобы мы сделали, и второе, чтобы мы исполнили свое предназначение. Не просто верили непонятно какие-то моменты истории, а приняли от Бога Его слово, Его утверждение в нашу жизнь. Здесь есть еще так называемые повеления, о которых мы очень быстро с вами тоже проговорим. Это очень важно. Вспомни. Вспомни, что ты принял. Вспомни, что ты слышал. И здесь интересно, что это настоящее время повелительного наклонения. Она значит «помни и никогда не забывай». Помни и никогда не забывай. Очень важно помнить, что сделал Христос. Очень важно помнить, что мы услышали. И очень важно понять, что этот сон, в который впала в церковь в Сардисе, был опасен. И Бог говорит «вспомни». Еще раз говоря о истории Сардиса, нам бы неплохо вспомнить, что происходило и почему происходило то, что произошло. Если мы анализируем свою жизнь, то мы тоже можем увидеть это. Дьявол ходит, как рыкающий лев, хочет нас уничтожить, забрать от нас все Божьи обетования, все Божьи благословения, как бы не были мы благословенны и богаты, и счастливы, и радостны, у дьявола есть задача – украсть, убить и погубить. Что еще говорит Господь Иисус? Покайся. В данной фразе есть определенное конкретное действие. То есть христианин должен быть тем человеком, который покончил со старым образом жизни и начал новый образ жизни. Новый образ жизни, который дал нам Христос. Помните, как апостол Павел говорит, вы не так познали Христа. То есть у вас есть определенное новое понимание. Не просто религиозная жизнь, но жизнь общения с живым Богом. Дальше Иисус говорит, храни заповеди и исполняй их. Это повелительное наклонение, говорящее о длительном действии, то есть всегда храни, всегда исполняй эту благую весть, которую дал тебе Господь, что Иисус взял твои немощи, грехи, проклятия, болезни на крест. Верь в это, живи этим и будь благословенным. И, конечно же, бодрствуй. Бодрствуй, потому что во всякое время Христос может прийти за нами, всякое время наша жизнь может окончиться, а нам нужно быть бодрствующими. Здесь есть еще некоторый момент, который нужно нам увидеть, где Бог говорит, что не все плохо, все хорошо, есть какие-то люди, которые приносят и радость, и счастье, и благословенные. Здесь даже говорит, они не осквернили одежд своих, и Библия говорит нам о том, что эти люди будут ходить в чистоте и святости перед Господом. Надо посмотреть на некоторую значимость той фразы, которая здесь есть. Это определенное значение одежды. Одежда – это то, что Бог облекает нас, это праведность святых, это хождение с Богом. «Ходил Енох пред Богом, и не стало его». Как-то вот один пастор такую интересную мысль сказал, не знаю, насколько это правда. Как-то вот Енох ходил, ходил с Богом, и Бог говорит, ну, хорошо тебе со мной, Енох. Он говорит, хорошо, ну, может, пойдем со мной? Он говорит, пойдем, надоели мне эти все люди, которые грешат. Но это не значит, в принципе, такого большого, точнее, не имеет такого большого влияния на нас вот сейчас, но когда ты ходишь с Богом, ты уходишь от этого образа мира. Твой образ мышления становится другим. Ты становишься человеком Божьих благословений, и ты чувствуешь, что с Богом ходить намного лучше, и у тебя уже есть предвкушение того рая, в который ведет нас Господь. И, конечно же, обетование. Обетование Божье, мы о них очень тоже быстро проговорим, это то, что верующие, да, верные, облекутся в белые одежды. Написано, что праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. И Бог одевает нас светом, Он одевает нас чистотой и святостью, и это определенный праздник, это определенное веселье, это радость. И как Екклесиаст говорит в книге Екклесиаста, 9 глава, 8 стих, «Да будут во всякое время одежды твои светлы». Да будут. То есть вот светлы – это праздник. Будь в Божьем празднике. В античном мире белые одежды символизировали победу. Победу, когда праздновался какой-то триумф, то вот город одевался в белое, и белые одежды могут символизировать награду, которую дает нам Господь. Также есть еще одно значение – это чистота или непорочность. Здесь белые одежды также символизируют некоторое вознаграждение. «Блаженны чистые сердцем, – сказал Иисус, – ибо они Бога узрят». Есть еще один момент, который кто-то высказал как предположение, что это может быть воскресшие новые тела, где воскресшие со Христом мы будем в новом теле. Ну, может быть так, может быть нет, но это тоже интересный момент, когда мы встанем пред Богом, и вот эта вот наша старая одежда для нашей души, для нашего духа, наше тело, да, оно преобразится. Помните, как Иисус преобразился перед учениками своими, и одежды его стали белыми, блистающими, так, как на земле белильщик не может выбелить. То есть вот, вот эта чистота, эта святость, эта красота. Я не знаю, нравится ли вам белая, светлая одежда, мне нравится. Это такое что-то, говорящее о внутреннем состоянии духа. Ну, конечно, в Санкт-Петербурге, кто живет, иногда бывает сложно ходить в белом, потому что это надо очень часто стирать. Но когда мы говорим о чистоте и святости, то кровь Иисуса Христа, она очищает, омывает нас, и мы светлые, чистые и благословенные. Также здесь есть еще одно обетование, что имена побеждающих будут, не будут изглажены из книги жизни. То есть Бог записал наше имя в книгу жизни, и мы те люди, которые известны Господу, которые записаны в книгу жизни, и мы никогда не умрем, мы будем жить в вечности с Господом. Еще один очень важный момент в заключение – это Христос исповедует имя такого верного человека пред Богом и Отцом, пред ангелами, вот, и не отречется от нас никогда. Итак, Бог хочет нас вдохновить, благословить, наполнить нашу жизнь радостью, счастьем и навеки, навсегда дать нам свое спасение. Аминь. Вот такое большое послание по объему своему мы прочитали вместе с вами. Может быть, вам удастся послушать что-то в эфире в повторе, но очень важно, чтобы мы понимали, кто такой Христос для нас, знали историю своей жизни, историю Церкви Христовой, как она проходила все, анализировали свое духовное состояние, понимали, что грех несет нам разрушение, умышляя волю, убивая чувства и всякую красоту. И Бог не хочет, чтобы мы были мертвой церкви, но хочет, чтобы мы стали живой, потому что Он приготовил для нас вечное искупление, вечное благословение, праздник, торжество, свою святость, воскресение праведников, особую чистоту, особое благословение. И имя наше Он говорит пред Отцом Небесным. И Он говорит, я знаю этого человека по имени. Его имя написано, Господь, в Твоей книге жизни. Поэтому благослови его и сохрани. Помните, как написано, ибо очи Господа обозревают всю землю, дабы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Если наше сердце вполне предано Господу, то Он остается всегда верен, благословляет, хранит и защищает нас. Аминь. Предлагаю вам помолиться, друзья. Попросить Божьего благословения, чтобы Господь помог нам быть теми людьми, которые бодрствуют, которые находятся в Божьем присутствии и благословении. Пусть Бог благословит вас. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя за величие Твое, что Ты обновляешь свою милость для нас каждое утро. Велика верность Твоя. Ты дал нам жизнь и благословение, и Твою благодать и сегодня. Как и всегда, Господь, Твое милосердие обновляется над нами. Поэтому я молю Тебя, освети Твой народ, благослови. Пусть Церковь Христова сегодня выйдет на новый уровень помазания силы Духа Святого и благословений Твоих. Бодрствуй я в молитвах, бодрствуй я в своей жизни, чтобы каждый человек понимал, кому мы служим, кто Ты, Господь, для нас и что значит Твой Дух в нашей жизни. Пусть Твоя вездесущность, все проницаемость и, Господь, завершенность и полнота будет Церкви Христовой. Я молю Тебя о милости Твоей для каждого пастора, для каждого служителя. Высвободи Твой огонь, Дух Святой, высвободи Твое помазание, Твою силу, Твою благодать, чтобы они несли Евангелие Царства Твоего, утверждая Твои сверхъестественные благословения и ходили пред Тобою, Господь, в чистоте и святости. Молю Тебя за каждого прихожанина, за каждого члена церкви. Господи, обнови Твою силу над ними. Пусть обновление Твое придет прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Ты знаешь нужды народа Твоего, ты знаешь проблемы, переживания, трудности, скорби, Господи, ты знаешь, у кого есть проблема в его сердце, ты знаешь, Господи, там есть определенная боль, переживания, трудности, и поэтому болит физическое сердце. Господи, исцели дух, душу и тело во имя Иисуса Христа. Ты знаешь, Господи, у кого есть проблемы в доме, в семье, эти сложные ситуации в отношениях с детьми, эти сложные ситуации в отношениях с родителями, эти сложные ситуации в отношениях финансов, здоровья. Боже, я молю Тебя, приди Твоим благословенным словом, скажи прямо сейчас, как однажды сказал этот сотник, Господи, скажи слово Твое, я провозглашаю прямо сейчас восстановление взаимоотношений между мужем и женой, восстановление взаимоотношений между детьми и родителями. Восстановление взаимоотношений с Богом. Господи, Ты знаешь тех людей, которые упали, споткнулись. Господи, подними их, Отец, во имя Иисуса Христа. Пусть они оживут, пусть Дух жизни придет прямо сейчас. Господи, да придет Твоя слава, Твоя благодать, Твое благословение. Пусть вновь кровь Господа Иисуса Христа омоет и очистит и осветит каждого человека, чтобы мы были облечены в эту чистую, светлую одежду, праведность святых. Пусть Твой огонь, Господь, он вновь зажжет каждое сердце, каждую душу, чтобы люди не были унылыми, усталыми, измученными, но чтобы они вдохновились, огнем Святого Духа наполнились, и дары Твои проистекали через них, чтобы церковь, Господи, не казалась живою, но являлась ей. Мы провозглашаем, Господь, красоту Твоей церкви, величие и силу Твоей церкви во имя Иисуса Христа. Боже, благослови церковь Твою, усиль Твое влияние, Дух Святой еще больше и больше. И дай, Господь, чтобы живое Слово Твое проникло в сердце и жизнь каждого человека, чтобы мы всегда, бодрствуя на страже нашего сердца, на страже нашей жизни, жили в Твоей победе, ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, потому что Ты идешь за церковью Твоею. Я молю Тебя, благослови тех людей, которые нуждаются сейчас в особенном исцелении. Господь, пусть благодать Твоя коснется их. Ты знаешь, у кого-то есть проблема с кровью. Боже, пусть Твоя исцеляющая сила коснется. У кого-то есть эти раковые клетки, которые были обнаружены, и сейчас человек находится в страхе. Но прямо сейчас, Дух Святой, я провозглашаю Твою свободу от этого страха. Дух силы, Дух любви, Дух самоконтроля, приди. И восстанови, Господь, это тело. Всякий рак да засохнет, всякие эти клетки раковые да исчезнут прямо сейчас. Да придет Дух Божий жизни во имя Иисуса Христа. У кого-то есть проблема с печенью. Во имя Иисуса Христа, Господь, я провозглашаю прямо сейчас. Исцели эту печень. Восстанови ее, Господь, силой Твоей любви и могущество Твое, которое Ты провозгласил на Голгофском кресте. Я провозглашаю прямо сейчас. Совершилось. Ты искуплен, ты оправдан, ты очищен, ты омыт, ты исцелен, ты Божий праведник, ты Божий человек. Прими свое исцеление и верь, что Господь это сделал на Голгофском кресте уже тогда, а сейчас в твоем теле, в твоей жизни, в твоем духе и в твоей душе. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за церковь Твою, за Твой народ. Боже, умножь его в силе Твоей благодати и благословения. Благослови, Господь, город, в котором живем, начальство, правительство, власти. Сегодня, как и всегда, Господи, мы нуждаемся в милости Твоей. А особенно сейчас, в эти дни, когда проходит чемпионат мира по футболу, Боже, дай безопасность, охрану, защиту в России, чтобы не было никаких проблем, но чтобы была Твоя слава. Благословляем Украину, пусть твой шалом будет там. Благословляем гонимых христиан, которые находятся в трудных условиях жизни. Помоги им, поддержи, благослови. Молим тебя, Господи, за Армению, Нагорный Карабах. Приди туда твоей благодатью, наполни, пусть твой шалом придет туда. Молим тебя за Израиль. Благослови Израиль, Иерусалим, Господи, весь твой народ избран посланным тебе. Познай Христа Иисуса своим Господом и Спасителем. И да придет твой шалом в жизнь нашу. Молим тебя за Радио Теос, за служителей здесь, за тех людей, которые жертвуют. Приумножь твою благодать в их жизни. Пусть твоя слава явится в нас и через нас. Во имя Господа Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.